имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня по церковной традиции мы празднуем торжество православия. Этот праздник исторически сложился в связи с тем, что в IX веке завершилась борьба с ересью иконоборчества. И в итоге православные утвердили праздник, который называется «Торжество православия». Ересь иконоборчества полагала, что поклонение перед иконами является идолопоклонством. Но ответ православных был таков, что мы кланяемся не краскам и доскам, а мы кланяемся тому, кто изображен на иконах. Современная аналогия – это фотография. Мы стараемся всегда хранить фотографии близких и дорогих нам людей. И когда человек, находясь вдали от близких и дорогих ему людей, смотрит на фотографию, конечно же, он вспоминает того человека, кто изображен. Он вспоминает черты его лица, вспоминает его характер, случаи, какие были связаны с этим человеком и многое другое. Вот так же и мы, когда молимся перед иконами, то возносим свой ум к горе, то есть тому, кто находится над этим миром, к самому Господу. Иконопочитание – это утверждение фактически всех основных догматов православия. Ведь не случайно в этот праздник мы также обличаем все остальные ереси, которые предшествовали ереси иконоборчества. Какие это ереси? Это ереси, связанные с искажением учения о Боге. Одни из первых ересей, которые появились, были связаны с неправильным почитанием Бога как Пресвятой Троицы. Одни еретики в угоду троичности умоляли единство божества, а другие в угоду единства умоляли троичность божества. Были также ереси, связанные с почитанием Господа Иисуса Христа. И здесь практически та же самая история. Одни в угоду утверждения божества умоляли его человечество, а другие в угоду утверждения его человечества умоляли его божество. Все ереси связаны прежде всего с неверной духовной жизнью. И говорят они о том, что те, кто придерживались этих ересей, не познали истину, не имели в себе любви Божией. Ибо если бы они имели в себе любовь Божию, тогда бы они познали, что Бог троичен в лицах, но един по существу, потому что любовь – это не только отношение к другому, это еще и теснейшее единство, живое единство. Если бы эти люди имели реальное единство со Христом в таинстве Евхаристии, тогда бы они познали, что Христос – это не только истинный Бог, но еще и истинный человек, потому что через Его истинное тело и кровь, которые преподаются во время божественной литургии, подается Его божество, нераздельное с Его человечеством. Именно в этом и ценность этого таинства, то, что через человечество Христа нам стало доступно Его божество, Его божественная жизнь, то есть та жизнь вечная, о которой мы молимся и которую надеемся получить в конечном итоге. Таким образом, мы видим, что утверждение высоких догматов почитания Бога, Господа Иисуса Христа, непосредственно связаны с правильной духовной жизнью. У святых отцов есть такая мысль, что ересь – это не грех ума, ересь – это грех воли. И действительно, еретики не сразу стали таковыми, они стали таковыми только после того, когда их многократно вразумляли святители, другие святые отцы, благочестивые христиане. И в конце концов, когда большинство на Вселенском соборе обличило ересь, и они после этого не раскаялись, не исправили свое заблуждение, вот тогда они были объявлены еретиками, то есть после многократного вразумления. То есть таким образом, ересь действительно это не грех ума, это грех воли, это упорство, упорство из-за гордыни, что также свидетельствует о том, что ересь была порождена неверным духовным устроением людей. И напротив, для того, чтобы нам вести верную духовную жизнь, нам необходимо истинно исповедовать Бога. Если мы будем верить в ложь, то чего нет, если мы будем искажать учение о Боге, то как мы сможем с Ним соединиться? А ведь единство с Богом – это и есть цель духовной жизни, ради которой совершаются и посты, и творятся молитвы, и исполняются заповеди Христовы. Все это делается ради того, чтобы достичь единства с Богом. И вот если у нас будет неверное представление о Боге, как мы сможем соединиться с тем, кто есть истина? Таким образом, мы видим, что нам необходима истинная вера, нам необходимы истинные ориентиры для того, чтобы осуществлять сознательную духовную жизнь. И, конечно же, наша духовная жизнь, наше личное торжество православия невозможно без молитвы, потому что единство с Богом осуществляется через молитву. Но очень часто и здесь многие допускают ошибки, многие даже не подозревают, что есть опасности духовного порядка, связанные с молитвой. И святые отцы также обращают внимание на это. Например, распространенная ошибка при молитве заключается в том, что мы в молитве начинаем воображать Бога или святых, или кого-либо еще, за кого мы молимся. В действительности во время молитвы нам необходимо остановить наше воображение. Почему так? Потому что необходимо понимать, что своими человеческими силами мы не сможем вообразить Бога, не сможем вообразить Царство Небесное, не сможем вообразить ничего поистине духовного, которое происходит от Бога, потому что это не в наших силах. Благодать – это дар Божий, единство с Богом – это дар Божий, это результат наших усилий, который Господь нам дает именно за наши труды. Поэтому нельзя воображать. Тот, кто подключает воображение, очень часто впадает в такое ложное состояние, как прелесть. Поэтому, когда мы молимся, нужно стараться очистить свой ум, действительно. По крайней мере, мы должны понимать это и стремиться к тому, чтобы ум наш был чист, чтобы нам не посчитать ложь за истину, наше воображение за реальность. Очень часто дьявол пользуется этой уловкой, очень часто он вводит людей в ложное духовное состояние, состояние прелести, именно из-за того, что разгорячает воображение молящегося, и такой человек начинает думать, что он видит Бога. А на самом деле это не так. И второй важный критерий связан с тем, что во время молитвы мы должны стараться исполнить заповедь о смирении. Ибо смиренный человек действительно не будет дерзать от того, чтобы через свое воображение видеть Бога, или святых, или какие-либо духовные плоды. Конечно же, он не будет дерзать этого делать. Конечно же, поскольку мы отлучены от Бога из-за наших грехов, нам потребно внутреннее покаяние. Конечно же, это покаяние не есть уныние, не связано тяжелым духовным состоянием. Напротив, наше покаяние должно приносить нам радость, но эту радость подает сам Господь, потому что только сокрушенному сердцу Господь дает свою благодать, сердцу смиренному, который не превозносится над другими, который сохраняет в сердце своем любовь. Таким образом, нам нужно действительно молиться, исполняя заповедь о смирении. Нам необходимо действительно стараться соделать свой ум чистым от всякого воображения. Это самое основное, что нам необходимо знать о молитве. И помнить о том, что душа молитвы – это внимание, это устремление ума и сердца к Богу, но не через воображение, а через иную силу, которую мы должны познать в себе и обрести. Это действительно возношение ума смиренного, смиренно-мудрого и сердца смиренного. Только оно может возвыситься до небесной жизни по слову Господа нашего Иисуса Христа, который сказал, кто сам себя будет унижать, тот будет возвышен. Возвышен, конечно же, до Царства Божия. И напротив, кто будет сам себя возвышать, будет унижен и низложится до ада. В другом месте он говорит, горе тебе, Капернаум, до небес вознесися, да, да низведешься. То есть в Капернауме возобладал грех гордыни, и поэтому Господь предрекает, что если он не покается, если он останется в этой духовной прелести, то он низведется до ада, потому что одной только гордыни достаточно для того, чтобы отделиться от Бога, отделиться от жизни вечной и попасть в область вечной смерти. Должны мы видеть все эти опасности, мы не должны их недооценивать, чтобы действительно наша молитва привела к нашему личному торжеству православия, ибо без молитвы невозможно поклоняться Богу в духе и истине, то есть невозможно никакая духовная жизнь. Дорогие братья и сестры, будем помнить, что сегодняшний праздник связан прежде всего с нашей реальной практикой христианской жизни. Это торжество неотвлеченных истин, это торжество реального Бога, к которому нам необходимо вернуться. Это торжество реальной православной христианской жизни, которая выражается прежде всего в молитве и исполнении заповедей Христовых. Это торжество того Царствия Божия, которое должно быть внутри нас. Если мы еще не ощущаем Царствие Божие, пришедшее в силе внутри нас, то есть не ощущаем в себе любовь Божию, то тогда нам необходимо действительно задуматься о том, а правильно ли мы все делаем в нашей духовной жизни, верна ли наша молитва, действительно ли мы усердно исполняем заповеди Божии. Если не так, то во время поста, конечно же, нам необходимо исправить то кривое, что в нашей духовной жизни есть. И тогда действительно мы почувствуем благой дар Божий внутри своего сердца. Почувствуем дыхание жизни вечной. Ибо этого желает Бог. А если Он этого желает, то непременно нам даст, если мы исполним условия, которые Господь для нас установил. Заповеди Божии не тяжки, как говорит святой апостол Иоанн Богослов. Для тех, кто прилагает усилия, действительно искренне стремится исполнить заповеди Божии, у того появляется сила их исполнять. Для того путь христианской жизни становится действительно игом благим и бременем легким, несмотря на то, что внешне человек несет крест. Потому что сила Божия содействует такому человеку. Будем, дорогие братья и сестры, помнить об этом. Будем помнить, что в дни Великого Поста Господь дает нам еще раз шанс ближе стать к Нему, приблизиться к Пресвятой Троице через Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно, и во веки веков.